Мы с вами продолжаем послание к римлянам. Вот вторая глава сегодня, тема «Греховность человечества». Я немножко напомню, чем заканчивается первая глава, то есть большая или вторая половина первой главы. Здесь Павел начинает изложение Евангелия, начинает с темы греховности человека, и он делит грехи на две категории – грехи нечестия и грехи неправедности. Грехи нечестия – грехи против Бога, грехи неправедности – грехи против людей. И он здесь, ну, прослеживается такая закономерность в этих рассуждениях, что начинается у человека все, все проблемы начинаются в отношениях с Богом. И когда отношения с Богом рушатся, тогда рушатся отношения и с людьми. Братья и сестры, упомяну такую мысль, которую я, наверное, в прошлый раз пропустил, что обратное тоже верно. В положительном смысле наша жизнь, отношения с Богом тоже стоят на первом месте. То есть, если мы говорим теперь не о грехах, а о христианской жизни, благочестие, наши взаимоотношения с Богом, они тоже предшествуют праведности. Ну, праведности в смысле праведных дел или праведного поведения. Праведность нельзя достичь без благочестия. То есть без отношений с Богом человек не сможет жить правильной, христианской и угодной Богу жизни. Получается, без Бога наша праведность, она не больше, чем морализм какой-то или нравственность просто, ну или просто хорошее человеческое поведение. Поэтому, когда мы сегодня, ну, рассуждаем о христианской жизни или дальше будем рассуждать о христианской жизни, очень важно, ну, понимать и помнить о том, что мало призвать человека к правильному поведению. Этого недостаточно. Мы должны начинать не с человека, с его проблемами, с его поведением. Начинать всегда нужно с Бога, с отношений с Богом. Потому что проблемы нашей жизни, проблемы нашего поведения заключаются в том, что мы недостаточно знаем Бога, недостаточно Бога понимаем, в том, что у нас с Богом нарушены отношения. И вот сегодня вторая глава, я уже сказал, тема «Греховность человечества». Братья и сестры, но эта глава, она очень сильно отличается от первой главы. Если в первой главе картина была такая мрачная, люди, человечество, отвернувшись от Бога, опускается все ниже, 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 и здесь показаны, ну, показана крайняя степень греховности, перечисляются грехи, о которых даже не хочется о них вслух говорить. То есть люди, отвернувшись от Бога, приходят вот в такое состояние, то вторая глава, она не такая мрачная на первый взгляд. Я также даже назвал, вторая глава – это глава о хороших грешниках. И поэтому моя тема сегодня, моя проповедь будет «Евангелие для хороших грешников». Недавно я услышал такое одно высказывание, проповедник сказал так, что нет ни одного человека, который был бы слишком плохим для неба. То есть для неба ни одного человека нету, который был бы слишком плохим. Так, чтобы Бог не смог ничего с ним сделать, не смог его изменить, не смог его простить. Вот настолько плохого человека не существует. Но есть огромное количество людей, которые слишком хорошие для неба. И вот о хороших грешниках мы сегодня как раз и будем читать небольшой отрывок. Я возьму 11 стихов. С 1 по 11. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елена. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елену. Ибо нет лицеприятия у Бога. Братья и сестры, друзья, все присутствующие, смотрите, первая глава, она заканчивается такими словами, что люди, которые, ну, грешат такими нехорошими грехами, так назовем, они знают праведный суд Божий, они знают, что они за это достойны смерти, но не только делают эти грехи, но и делающих одобряют. И теперь естественно, наверное, у читателей возникает вопрос, но неужели все люди делают такие мерзкие грехи, и неужели все люди одобряют, ну вот, те грехи, о которых мы говорили в прошлый раз? Братья и сестры, как вам кажется, вот мы сегодня живем уже, ну, там, 2000 лет с того времени. Да, человечество, наверное, развратилось еще больше, человечество от Бога ушло еще дальше. Да, сегодня об этих грехах уже говорится, говорится открыто. Да, есть люди, которые делают эти грехи, да, есть люди, которые одобряют. Но скажите, неужели все люди такие? Все ли одобряют всякие мерзости, скверны, всякие постыдные грехи? Друзья, и я думаю, что, ну, посмотрев даже вокруг нас, на окружающих нас людей, мы скажем, конечно же, нет. Не все люди одобряют эти грехи. И вот смотрите, первый стих второй главы, он начинается таким словом: «Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого». Ага, оказывается, есть люди, которые такие плохие грехи не одобряют. Есть люди, которые судят эти грехи. То есть они в своих глазах могут быть, ну, вообще нормальными людьми. Но Писание, друзья, говорит нам о том, что Бог говорит, что и вот этим нормальным людям по-человечески, да, или вот этим хорошим грешникам, им тоже нужно Евангелие, им тоже нужна праведность Иисуса Христа, потому что и на хорошие грехи тоже открывается гнев Божий. Друзья, здесь вот, когда писалось послание к римлянам, это заметно по вот этому тексту прочитанному, что были язычники и были иудеи. Я думаю, что Павел здесь специально разделяет людей на две эти категории, потому что как раз иудеи – это были пример тех людей, которые, ну, несмотря на все, что там окружало их вокруг, они не опустились вот во все эти страшные грехи. Они не погрузились, они не развратились так, как, например, язычники. То есть вот иудей – это был пример такого нормального человека, нормального грешника, который, скорее всего, даже осуждал то, что делали язычники. Друзья, сегодня тоже таких людей немало. Люди есть высоконравственные, высокообразованные, вот, религиозные люди, вот, которые, ну, может быть, люди, выросшие в христианских семьях, или люди, имеющие христианских родственников, или такое доброе, хорошее окружение, или просто хорошую семью, где, может быть, родители могут неверующие быть, но вот такие они образованные, может быть, интеллектуальные люди, и все там воспитано, все там так грамотно, все там так правильно. Вот такие люди тоже сегодня есть, их немало, они нас окружают. И вот Писание говорит о том, что Евангелие не только осуждает большие грехи, Евангелие не только осуждает страшные грехи. Писание говорит, что и у хорошего, порядочного человека нету надежды. Нету надежды как-то и оправдаться или извиниться перед Богом, ну, своей собственной жизнью. И вот вся вторая глава, мы сегодня только 11 стихов возьмем, вся вторая глава посвящена тому, что моральный образ жизни не может спасти человека. Дальше Павел будет говорить, какое-то знание, религиозное знание, знание истины не может спасти человека. Какое-то служение даже, обряды, символы, ритуалы не могут спасти человека. У меня будет 4 утверждения по вот тексту прочитанному, на которые, ну, которыми я хотел, как-то заострить наше внимание, почему хорошим грешникам тоже нужно Евангелие. Первая мысль – это первые три стиха. Потому что хороший грешник, он тоже грешит. Я уже сказал, в первой главе речь о злых людях, о развращенных людях. Люди знают суд Божий, но не только делают эти дела, но и одобряют. Но не все одобряют. Не все одобряют, кто-то осуждает. И вот смотрите, к этим людям обращение Павла. Да, ты человек, ты осуждаешь тех, кто делает серьезные или страшные грехи. Но посмотрите, но судя другого, делаешь тоже. То есть, если человек осуждает большие грехи, мерзкие грехи, страшные грехи, то вопрос, а ему нужно Евангелие? Ему нужно спасаться от гнева Божьего? И Писание говорит «да», и первая причина, потому что такой человек тоже грешит. Мы говорили о двух истинах Евангелия. Две основные есть истины Евангелия. Первая – это праведность Божия, а вторая – это гнев Божий. Так вот, для хорошего грешника нужна праведность Божия? Нужна, потому что он также имеет дело с гневом Божьим. Здесь есть такое слово, начинается вторая глава, «Не извинителен ты всякий человек, судящий другого». Друзья, похожее слово, даже не похожее, точно такое же по смыслу слово мы уже встречали. Только оно на русский язык переведено другим словом. В первой главе 20 стихе написано, когда люди рассматривают творение, и там видят или не видят Бога, это зависит от каждого человека, то вот творение для них является таким критерием, по которому Бог будет их судить, и они не смогут оправдаться. Они не смогут сказать, что они Бога не знали. Там было такое слово, они безответны. То есть, смотря на творение, человек не может сказать, а я не знал о существовании Творца. То есть, безответны – это люди, которые не смогут оправдаться перед Богом. И вот здесь слово «неизвинитель» – это то же самое слово. Знаете, как сейчас, так и в древности, когда человек представал перед судом, у него всегда была возможность сказать слово в свое оправдание. Последнее слово или защитное слово. То есть он мог защищаться. Помните, когда Павел стоял перед правителями, он защищался. Ему говорили, Павел, теперь тебе возможность защищаться. И это по-гречески апология, апология. От этого произошло слово апологетика сегодня. Апологетика – это защита христианской веры. Вот здесь слово, то есть ты не извинителен, ты не сможешь оправдаться, ты не сможешь защититься. Так значит, человек, который смотрел на творение и там Бога не видел, и о Боге не размышлял, и к Богу не стремился, он не сможет оправдаться. Но тут во второй главе написано, что хороший грешник, который судит других людей за то, что они делают плохие дела, он тоже перед Богом не сможет оправдаться по той причине, что он сам тоже грешит. И знаете, здесь положение хороших грешников, если с этой стороны посмотреть, оно еще хуже, чем плохих. Чем развращенных людей. Потому что Павел говорит, ты, судя другого, сам делаешь то же и осуждаешь себя. Что он делает тоже? Наверное, все-таки не те грехи, о которых в первой главе написано. Делая то же, в смысле, ты тоже делаешь грехи. А теперь, осуждая человека другого за грехи, что ты этим говоришь или что ты этим показываешь? То есть ты показываешь тем, что если человек грешит, он достоин Божьего суда. И Павел говорит, а теперь примени эту логику к самому себе. Ты тоже грешишь. Какая разница, какими грехами ты грешишь? Одними, другими, третьими, но ты тоже грешишь. Поэтому твоя логика, твои рассуждения, твое осуждение других людей, этих всяких язычников, таких которые мерзкие всякие делают дела, которые развращенные люди, это твое отношение к ним, оно будет тебя же судить, оно против тебя обернется. Потому что когда ты будешь предстоять перед Богом, то у тебя тоже найдутся хорошие твои грехи, за которые Бог также будет тебя судить. Здесь написана такая мысль во втором стихе. Мы знаем, что поистине есть суд Божий. Друзья, Божий суд, когда человек когда человек получает гнев Божий и суд Божий, он всегда совершается поистине, по Божьей истине. То есть не по нашим представлениям, не по нашим каким-то человеческим стандартам. И вот эти стандарты Бога, они одинаковы для всех людей. И суда Божьего поэтому избежать никто не может. И стандарты Бога, они всегда намного выше, чем человеческие стандарты. Знаете, мы с вами, мы люди, по-человечески рассуждаем так. Вот есть плохой грех, есть грех, ну, не очень плохой, да. Есть вообще даже, ну, знаете, мы говорим, есть грехи, христианские грехи, да, ну, которые больше для, даже верующим людям присущи. Есть, ну, такие грехи, которыми все грешат. Вот человек говорит, я же там не убиваю, там, я не краду, я не изменяю. То есть, что это за такое разделение? Ну, то есть, это плохие грехи. И вот человек говорит, я таких грехов не делаю. Ну, а что, ты совсем не грешишь? Нет, ну все же грешат, и я грешу, да. Но таких я не делаю. И вот люди выстраивают свою шкалу и говорят, вот плохих я не делаю грехов, ну, а хорошие я делаю. Описание говорит, а Божьи стандарты, они где-то вот вообще вот там, знаете, высоко-высоко. Какая разница здесь, в какой ты очереди стоишь? В очереди хороших грешников, в очереди плохих грешников. Суд Божий будет поистине, и эта истина, она превосходит, ну, все наши человеческие стандарты. И если ты не соответствующий, то ты будешь осужден. Братья и сестры, хороший грешник, он тоже грешит. Поэтому хорошему грешнику тоже нужно Евангелие. Вторая мысль. Хороший грешник также нуждается в покаянии. 4 и 5 стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Хороший грешник точно так же нуждается в покаянии. Посмотрите, Павел говорит, благость Божия, которая и каждому человеку, кротость Божия и Божье долготерпение, она направлена к любому человеку. Для чего? Чтобы человека привести к покаянию. Очень часто люди придумывают себе такую отговорку, что ли, или такое оправдание, надеясь, что этим самым можно Божьего суда избежать. Они говорят, ну ведь Бог же добрый, Бог же милостивый, Бог же любящий. Но неужели вот в конечном итоге Он возьмет и всех людей, ну, тех, кто там не уверовал в Иисуса Христа, возьмет всех и погубит. И Павел поэтому в своих рассуждениях, он говорит, смотрите, неужели думаешь ты, что избежишь суда Божия? Какой ответ, братья и сестры? Неужели думаешь, что избежишь? Не избежишь. Дальше. А что тогда? Может быть, ты тогда думаешь, какая-то благость Божия, ну вот к тебе, какое-то снисхождение будет? Он говорит, нет, не будет, потому что благость Божия сегодня тебя ведет к покаянию. То есть благость Божия сегодня к тебе, чтобы ты покаялся. То есть каким бы ни был человек моральным, нравственным, воспитанным, ему тоже нужно покаяние. Ему тоже не надо пренебрегать Божьей благодатью, не надо упорствовать. А здесь как раз об этом написано, что человек упорствует, человек противится Богу. И этим самым он показывает, что он не нуждается в Божьей благодати, он не нуждается во Христе, у него все хорошо в жизни. Но когда он это делает, в его сердце происходит постепенное ожесточение. И с каждым разом, точно так же, как в первой главе было, мы говорили, вначале у человека есть похоти, потом у человека появляются страсти, потом у человека появляется превратный ум. Это все про плохих грешников. А теперь про хороших грешников. Смотрите, сердце ожесточается. То есть благость Божия к покаянию призывает, а человек не кается. И продолжает жить хорошей жизнью. И что происходит? Ему все тяжелее и тяжелее покаяться. Ему тяжелее обратиться к Богу. Можно так сказать, ну, если это допустимо, он как бы, он тут написано так, это не я сейчас придумываю, он накапливает, ну или ты собираешь себе гнев. То есть, живя хорошей жизнью и упорствуя против Бога, против покаяния, ты себе собираешь гнев на день гнева. И если сегодня Бог медлит, Это не потому, что Бог, ну, вообще по-другому относится к хорошим грешникам. Если Бог медлит, то медлит потому, что Он добрый, потому что Он кроткий и потому что Он долготерпеливый. Вот поэтому Он медлит. Он дает возможность человеку покаяться. Братья и сестры, интересно, я посмотрел, что апостол Петр, это другой ну, из апостолов, тоже очень известный, очень авторитетный, тоже который писал послания, он похожую мысль там говорит, то же, что здесь Павел. Он в своем послании говорит так, что Бог долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. То есть вот как надо Божьей добротой пользоваться, вот как Божьим долготерпением надо пользоваться. Нужно идти к покаянию. Друзья, и в этом тексте мне еще понравилось очень интересное такое взаимодействие между Богом и людьми. Посмотрите, в этом тексте написано, что Бог ведет к покаянию. А Петр говорит, Бог долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. Так как на самом деле? Как правильно? Или как должно быть? Бог должен привести к покаянию? Или человек должен прийти к покаянию? Мальчики, как вы думаете? Вот Бог возьмет вас и приведет к покаянию? Или вам самим надо прийти к покаянию? Как? А это взаимодействие. Это взаимодействие. Обоюдно, братья подсказывают. Взаимно. То есть Бог ведет к покаянию, и человеку надо прийти к покаянию. И это первый шаг, который ждет Бог от любого грешника, от плохого и от хорошего тоже. Третья мысль. Хороший грешник не живет Божьей жизнью. 6 и 8 текст. «Бог воздаст каждому по делам его». Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Братья и сестры, вот моральность человека, ну или нравственность, как вам ближе или понятней, это не то же самое, что Божья святость и Божья жизнь. Вообще, я уже говорил, что наши стандарты, они очень далеки от Божьих. Наши понятия вообще о том, что правильно, о том, что праведно и о том, что свято, они очень далеки от Божьих стандартов. Очень часто людям, а бывает и нам верующим, кажется, что вот наша какая-то порядочность, она, ну если не Божья святость, то где-то рядом. Ну, то есть, бывает человек так вот растет в своей праведности, что он думает, ну, если не совсем святой, не на 100%, то уже почти. И знаете, это, ну, вот эта идея, что люди должны быть нравственными, что люди должны быть порядочными, что люди должны вести хороший образ жизни, это, в общем, идея, которая присутствовала еще даже в греческой философии раньше, чем пришел Христос. Еще там 300 лет до Христа, и еще раньше. Уже тогда греки, которые много философствовали, много мудрствовали, они говорили, нравственность – это то, что общество укрепляет, хочешь быть счастливым, делай правильные поступки, воздержание должно быть в твоей жизни и так далее. Вот. То есть тогда уже эти идеи люди как-то понимали, продвигали их. Вот кто-то говорил, вот если хочешь хорошей жизни жить, наоборот, как-то ущемляй себя, какой-то аскетический образ жизни веди, ну и так далее. Это все было до Евангелия, ну до Нового Завета еще. Вот. И это было не в среде еврейского народа, это было в среде, ну я бы так сказал, людей языческих, людей ну, далеких от Бога, от Библии. Но вопрос в том заключается, вот здесь апостол Павел, он здесь не говорит условия в этом тексте, ну, по которым мы жизнь вечную можем достигнуть. Он наоборот здесь говорит проявление. То есть Божья жизнь, почему Бог будет воздавать каждому по делам? Потому что в делах проявляется, кто ты есть на самом деле. В делах проявляется, ты спасенный человек, ты живешь жизнью Божией. Не делами мы спасаемся. Но дела показывают, произошло в твоей жизни отношения с Богом или не произошли. И вот по этому тексту мы видим, что хороший грешник, он не живет Божьей жизнью. Павел говорит, потому что как оно проявляется? Если ты начал жить с Богом, тогда у тебя постоянство есть в добром деле, и ты ищешь, у тебя другие мотивы, у тебя другие желания, у тебя другие стремления. Ты будешь искать славы Божьей, ты будешь искать чести, ты будешь искать бессмертия. И в результате ты это получишь, то есть ты будешь этим путем идти. Но это должно быть постоянство. Что же происходит у человека, который без Бога пытается быть хорошим, добрым и праведным? На самом деле это просто обычное человеческое упорство и непокорность истине. Писание говорит, ты грешник, тебе надо покаяться. А человек говорит, я не такой плохой грешник, я чуть-чуть это попозже сделаю. Вот, это непокорность истине. И Павел говорит, что в конце у этих людей будет? Что будет в конце у хороших грешников? Будет ярость и гнев, потому что они не живут Божьей жизнью. Они не знают Божьей жизни, они Божьей жизни не понимают. Братья и сестры, и моя последняя мысль по этому тексту. Хороший грешник ничего не может предложить Богу. 9-11 текст написано «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». Во-первых, Иудея, потом и Елена. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Ибо нет лицеприятия у Бога. Я уже сказал, что на тот момент иудеи по сравнению с язычниками вели намного правильный образ жизни. По-человечески сегодня тоже между плохим грешником и хорошим грешником может быть огромная пропасть. Но Писание говорит, а у Бога нет лицеприятия. То есть Бог не будет смотреть на тебя, ты иудей или ты елен. Бог не будет смотреть на тебя, ты плохой грешник или хороший. В этом вопросе у Бога нет лицеприятия. Его нисколько не впечатляет наша человеческая порядочность. Наша мораль его нисколько не впечатляет. Это не то, что можно Богу принести, так сказать, вот видишь, Господи, вот видишь, я жил такой жизнью высоконравственной. И Бог скажет, я потрясен, да, я впечатлен, все, вот ты действительно хороший человек. Вот, какая-то откроется другая дверь, и Бог скажет, я тебя, ну, знаете, пропущу не так, как всех людей. Друзья, не будет такого. Потому что, почему так? Почему? Ну, казалось бы, это же хорошая жизнь. Почему Бог не впечатляется хорошей жизнью, человеческой жизнью? Потому что Бог видит нас дальше и глубже, чем мы есть. Друзья, Бог видит дальше, чем наша вывеска человеческая, дальше, чем наша маска человеческая. Бог видит дальше, чем наши добрые дела, которые мы можем делать. Он видит больше, чем наша благотворительность какая-то, больше, чем наша порядочность. Бог видит сердце, Бог видит наши мотивы. И хороший грешник без покаяния точно так же идет в ад, как и все остальные. Нельзя Бога впечатлить своей хорошей жизнью. Нельзя Бога впечатлить своей порядочностью. Мы поем такой христианский гимн «Душа без Бога счастья не имеет». И там есть такие слова, что душе нужен Бог. Душе нужен Бог. Братья и сестры, Христос не только показал нам Бога, Христос сам для нас стал путем к Богу. Наших усилий, нашей праведности, нашей порядочности, морали, нравственности и всего другого, что мы можем... Ну, люди постоянно что-то придумывают. Придумывают, чтобы что-то Богу показать и произвести на него впечатление. Всего этого недостаточно для спасения. Друзья, хорошему человеку также необходимо Евангелие, потому что он также имеет дело с Божьим гневом, как и самые развращенные из грешников. Поэтому хороший грешник тоже нуждается в Иисусе Христе и в Его праведности. Аминь.